Подъезжает машина. Звук двигателя старательно заглушен, но похоже, что это дизель. Гото Денго не спит, ждет, как и весь остальной лагерь. Днем в Бандаке заняты только радисты и зенитчики. Никто не сообщил, что МакАртур на Лусоне, хотя присутствие генерала ощущается. Американские самолеты дни напролет рассекают небо, блестящие и гордые, словно звездолеты из далекого будущего, которого никому из них не увидеть. Земля гудит, как колокол, от залпов далеких линкоров. Материал завозят меньшими партиями, 1-2 раздолбанных грузовичка за ночь, задние бамперы едва не скребут дорогу под непосильным бременем золота. Лейтенант Мори поставил пулемет за густой листвой у главного въезда, на случай, если сюда ненароком занесет американцев на джипе. Где-то в темноте пулеметное дуло следит за подъезжающей машиной. Часовые знают каждую выбоину на дороге и угадывают положение машины по скрежету ходовой части о камни, характерной последовательности металлических точек и тире. Фары у машины, естественно, выключены. Часовые у ворот не смеют зажигать яркий огонь. Кто-то отваживается приоткрыть керосиновую лампу и направить луч на посетителей. Из тьмы возникает серебристая эмблема Mercedes-Benz над хромированным радиатором. Луч лампы скользит по черным крыльям автомобиля, серебристым выхлопным трубам, подножкам, заляпанным молодой кокосовой мякотью. Видимо, автомобиль по дороге задел груду орехов. На водительском месте японец лет 40-50, такой усталый и осунувшийся, что, кажется, сейчас зальется слезами. Но это всего лишь шофер. Рядом сержант с обрезом. Японские ружья такие длинные, что на переднем сиденье шикарного автомобиля с ними не развернешься. Кто или что на заднем сиденье, не видно. Оно задернуто занавеской. «Открой!» — требует солдат. И водитель, заведя руку за голову, раздвигает занавески. Луч лампы ударяет в щель и вспыхивает на бледном лице пассажира. Несколько часовых вскрикивают. Гото Денго ошалело пятится, потом подходит ближе, чтобы всмотреться. У человека на заднем сиденье огромная голова в странном островерхом уборе, но удивительнее всего кожа. Не желтоватая, как у обычного монголоида, а ярко-желтая и блестящая. На губах играет спокойная улыбка. Гото Денго не видел такой с начала войны. Вспыхивают еще огни, вокруг машины сжимается кольцо солдат и офицеров. Кто-то распахивает главную дверь и отшатывается, словно обжегся о ручку. Пассажир сидит, скрестив ноги, сиденье прогнулось под его весом почти до пола. Это цельнозолотой Будда, трофей из каких-то других краев зоны совместного процветания Великой Азии. Он прибыл, чтобы безмятежно медитировать на груди сокровищ в сердце Голгофы. В устье штольни Будда пролезает, однако в вагонетку не помещается, и несколько самых сильных филиппинцев несколько часов дюйм за дюймом толкают его по туннелю. Поначалу золото везли в крепких ящиках с надписями «патроны», «мины» и тому подобное. Потом пошли ящики без маркировки. С какого-то момента их сменили картонные коробки и чемоданы. Они все время рвутся, заключенные терпеливо собирают золото, несут к устью штольни и бросают в вагонетки. Слитки ударяются с грохотом, от которого с деревьев взлетают тучи перепуганных птиц. Гото Денго поневоле засматривается на слитки. Они разного размера, иные приходится тащить вдвоем. С клеймами банков из таких мест, где Гото Денго бывал, но чаще из таких, о которых он только слышал. Сингапур, Сайгон, Батавия, Манила, Рангун, Гонконг, Шанхай, Кантон. Есть французское золото, вывезенное в Камбоджу, голландское — в Джакарту, британское — в Сингапур. Все для того, чтобы оно не досталось немцам. Некоторые партии целиком составляют золото из Токийского банка. Его привозят 5 караванов подряд. Согласно описи, которую Гото Денго ведет у себя в голове, Две трети сокровищ Голгофы поступило непосредственно из Центрального резерва Японии. Золото холодное на ощупь и уложено в крепкие старые ящики. Надо думать, оно дожидалось этого часа в каком-нибудь манильском подвале. Видимо, на Филиппины его доставили примерно тогда же, когда Гото Денгу вывезли с Новой Гвинеи, в конце 43-го. Они знали. Они уже тогда знали, что проигрывают войну. К середине января Гото Денго вспоминает рождественскую резню с какой-то почти ностальгией по наивному неведению, сделавшему убийство необходимым. До того утра даже он мог убедить себя, что Голгофа — склад оружия, которым императорские солдаты когда-нибудь отвоюют Лусон. Верили в это и заключенные. Теперь все знают про золото, и настроение изменилось, ясно. Отсюда живым не выйти. К началу января заключенные разделились на две категории. Одни смирились со своей участью, другие — нет. Непокорные предпринимают несколько стихийных попыток к бегству и гибнут под пулями. Патроны больше не экономят, а может, охранники слишком измотаны и голодны, чтобы спускаться с вышки и лично закалывать штыком каждого, кто напрашивается. Беглецов просто расстреливают, а тела оставляют чернеть и раздуваться. Весь бандок пронизан их смрадом. Впрочем, Гото Денго почти не замечает вони, потому что в атмосфере лагеря висит безумное, томительное напряжение, которое всегда предшествует бою. Или так ему кажется. Он много чего испытал на войне, но ни разу не был в настоящем бою. То же распространяется на всех его соотечественников в Бандаке. Японцы, побывавшие в бою, по большей части мертвы. В этой армии ты или зеленый новичок, или покойник. Иногда вместе с золотом прибывает чемоданчик. Он всегда пристегнут наручниками к руке солдата, обвешанного гранатами, чтобы взорвать себя при нападении партизан. Чемоданчик отправляется прямиком на радиостанцию Бандака, и его содержимое прячут в сейф. Гото Денго догадывается, что там не обычные кодовые книги, а какие-то особые однодневные шифры, поскольку каждое утро после восхода офицер-радист выходит из домика, выполняет церемонию сожжения единственного листка бумаги и растирает пепел между пальцами. Сюда, на радиостанцию, придет последний приказ. Все готово. Гото Денго раз в день обходит Голгофу с проверкой. Две недели назад диагональную штольню наконец соединили с короткой выработкой на дне озера Ямамото. За несколько месяцев выработка наполнилась водой, просочившейся через цемент. Когда два туннеля соединили, несколько тонн воды хлынуло в диагональную штольню. Этого ждали и были готовы. Вода стекла в зумф и оттуда в реку Тодзио. Теперь можно пройти вдоль всей штольни и посмотреть снизу на цементную затычку. За ней озеро Ямамото. Гото Денго ходит туда каждые два дня, якобы проинспектировать затычку и заложенную под нее взрывчатку, а на самом деле проверить, как продвигаются работы, которые неведомо для капитана Ноды ведут Ин и Родольфо с помощниками. Они, по большей части, пробивают все новые короткие слепые вертикальные стволы и расширяют выемки в их верхней части. Система, включая новые вентиляционные шахты, пробитые по указанию генерала, теперь выглядит так.
Смотри картинку на странице 641.
Внутри главного комплекса есть помещение, которое капитан Нода нарек «залом славы». Пока ничего славного здесь нет, только бесконечные провода сходятся сюда со всего подземного комплекса. Провода провешены под кровлей или тянутся по подошве и снабжены надписанными от руки бирками, например, подрывные заряды главного входа. Здесь же стоит несколько свинцовых аккумуляторов. Их цель — обеспечить энергию для детонации и дать Гото Денго несколько минут электрического света, чтобы прочесть бирки. В конце зала славы сложены запасные ящики с динамитом и детонаторами на случай, если какие-то туннели надо будет разрушить чуть более основательно, и мотки бигфордового шнура на случай, если не сработает электрическая цепь. Однако приказ взрывать еще не прибыл, и Гота Денго делает то же, что любой солдат в ожидании смерти. Пишет близким письма, которые никогда не будут отправлены, курит, играет в карты, снова и снова проверяет оборудование. Проходит неделя, в течение которой золото не подвозят ни разу. 20 заключенных пытаются бежать вместе. Те, кто не подрывается на минной полосе, запутываются в колючей проволоке, и два солдата, один с фонариком, другой с ружьем, отстреливают их по очереди. Капитан Нода каждую ночь до рассвета расхаживает перед главными воротами, потом мертвецки напивается и ложится спать. Радисты сидят перед рациями, смотрят на светящиеся лампы и гальванически дергаются всякий раз, как на их чистоте слышится слабый писк. Однако приказов все нет. И вот однажды ночью снова, как в первый раз, приезжают грузовики. Видимо, это все японские машины, сколько их осталось на острове. Они гремят так, что слышно за полчаса до появления первого грузовика. Когда ящики вынимают и складывают на землю, солдаты, охранявшие колонну, остаются в Бандаке. Уезжают только водители. На то, чтобы доставить в туннель последнюю партию золота, уходит 2 дня. Один из грузовичков безнадежно сломался, и его разобрали на запчасти, чтобы поддержать на ходу второй. У того не работает половина цилиндров, он еле тянет. Заключенным приходится толкать его по дороге, а на самых трудных участках тащить тросами. Дожди все-таки начались, река Тодзио поднимается. Главная камера почти заполнена, ложная тоже. Новую партию приходится распихивать кое-как. Ящики взламывают и слитки засовывают в пустые промежутки. На ящиках орлы и свастики, сами слитки из Берлина, Вены, Варшавы, Праги, Парижа, Амстердама, Риги, Копенгагена, Будапешта, Бухареста, Милана. Еще есть картонные коробки с алмазами. Картон местами подмочен и пахнет морем. Гото Денго понимает, что из Германии недавно пришла большая подлодка с фашистской казной. Становится понятно, чего они 2 недели сидели без дела. Ждали эту самую лодку. 2 дня он в шахтерской каске с фонариком распихивает по щелям алмазы и золотые слитки. Он впал в своего рода транс, из которого его наконец выводит гулкий, прокатившийся по штольне грохот.
«Артиллерия», — думает Гото Денго, — «или бомба с американского самолета».
Он по главной вентиляционной шахте выбирается на вершину водораздела. Там день. Внизу все спокойно, никакого боя. У Гото Денго падает сердце. МакАртур его не спасет. Лейтенант Мори согнал наверх почти всех заключенных. Они тросами втаскивают на гору оборудование и сбрасывают в недавно пробитые вентиляционные шахты. Здесь же оба грузовика, их кувалдами разбивают на куски, чтобы прошли в устье. Гото Денго успевает увидеть, как мотор электрогенератора радиостанции летит в черноту. Следом отправляется остальное радиооборудование. Рядом за деревьями кто-то тяжело сопит от натуги. Это сопение опытного бойца, от самой диафрагмы.
«Лейтенант Гото», — говорит капитан Нода, он пьян в стельку, — «ваше место внизу».
Что это был за грохот?
Нода ведет его на скальный выступ, откуда видна долина реки Тодзио. Гото Денго по многим причинам плохо соображает и сейчас едва не падает от внезапного головокружения. Дело в дезориентации. Он не узнал реку. До сих пор это было сплетение струй в каменистом ущелье. Еще до того, как построили дорогу, можно было, прыгая с камня на камень, добраться почти до самого водопада. Теперь это широкая, глубокая, мутная река, из которой там и сям торчат верхушки каменных глыб. Гото Денго вспоминает, как 100 лет назад, в прошлом рождении, на другой планете, видел простыню из гостиницы «Манила» с набросанным на ней планом. реку Тодзио, проведенную жирной синей авторучкой.
«Мы устроили обвал», — говорит капитан Нода, — «согласно плану».
Давным-давно у пережима реки насыпали гору камней, чтобы после взрыва образовалась небольшая плотина. Однако взрывать динамит предполагалось непосредственно перед тем, как они замуруют себя внизу.
«Но мы не готовы», — говорит Гото Денго.
Нода смеется. Он в отличном настроении.
«Вы уже месяц убеждаете меня, что все готово».
«Да», — медленно и хрипло отвечает Гото Денго. «Вы правы. Все готово».
Нода хлопает его по спине.
«Вы должны добраться до главного входа, пока его не затопило».
«Мой взвод
дожидается там».
Гото Денго спешит по дороге к главному входу в штольню. По пути он минует еще одну вентиляционную шахту. Здесь, под охраной солдат с примкнутыми штыками, стоит вереница из нескольких десятков заключенных. Руки у всех связаны за спиной проволокой. Один за другим филиппинцы опускаются на колени перед устьем. Лейтенант Мори с жутким сопением рассекает каждому шею офицерским мечом. Голова и тело падают в шахту, и секунды через две глухо шмякаются на другие тела далеко внизу. Каждая травинка и камешек в радиусе 3 метров пропитаны алой кровью, и лейтенант Мори тоже.
«Об этом не беспокойтесь», — говорит капитан Нода. «Я прослежу, чтобы шахты засыпали щебнем, как мы и планировали. Джунгли скроют их раньше, чем американцы найдут это место».
Гото Денго отводит глаза и собирается идти.
«Лейтенант Гото!» — раздается голос.
Гото Денго оборачивается. Это лейтенант Мори остановился перевести дух. Филиппинец, стоящий перед ним на коленях, бормочет латинскую молитву, за спиной перебирая четки связанными руками.
«Да, лейтенант Мори».
«Согласно моим спискам, за вами закреплено 6 заключенных. Они мне понадобятся».
«Эти 6 внизу помогают разместить последнюю партию».
«Вся последняя партия уже в туннеле».
«Да, но не уложено. От ложной камеры не будет проку, если рассыпанные алмазы и золото приведут грабителя к главной. Мне нужны эти люди, чтобы завершить работу».
«Вы берете на себя полную ответственность за них?»
«Да», — отвечает Гото Денго.
«Если их всего 6, — замечает капитан Нода, — ваш взвод сумеет с ними справиться». «Встретимся в Ясукуни, Гото Денго», — говорит лейтенант Мори.
«Буду ждать».
Гото Денго не добавляет, что в Ясукуни, наверное, очень тесно, и, скорее всего, трудновато будет друг друга отыскать.
«Завидую. Для тех из нас, кто останется снаружи, смерть не будет такой быстрой и легкой».
Лейтенант Мори опускает меч на шею филиппинца, обрывая того между Аве и Мария.
«Ваш героизм не останется без награды», — говорит Гото Денго.
Взвод лейтенанта Мори, 4 отборных солдат, ждет его внизу, перед норой, ведущей в Голгофу. У каждого на голове повязка в 1000 стежков. Оранжевые круги напоминают Гото Денго не восходящее солнце, а пулевую рану во лбу. Вода уже выше колена, вход наполовину залит. Когда подходят Гото Денго и капитан Нода, солдаты вежливо приветствуют их боевым кличем. Гото Денго садится на корточки у входа. Только голова и плечи его торчат из воды. Впереди чернота. Требуется огромное усилие воли, чтобы в нее войти. Впрочем, там не страшнее, чем в заброшенных рудниках его детства. Правда, заброшенные рудники не взрывали у него за спиной. Путь вперед — единственный шанс спастись. Если он проявит нерешительность, капитан Нода убьет его на месте, а дело довершат другие. Нода позаботится, чтобы незаменимых не было.
«Увидимся в Ясукуни», — говорит Гото Денго капитану, и, не дожидаясь ответа, плещет во тьму.